1269 год. Злобствуя на россиян, магистр ордена собрал новые силы, пришел на судах и с конницей в область Псковскую, сжег Изборск, осадил Псков и думал сравнять его с землею, имея множество стенобитных орудий и 18 тысяч воинов, число великое по тогдашнему времени. Отто грозился наказать Давмонта, ибо сей князь был страшен не только для Литвы, но и для соседственных немцев, и незадолго до того времени истребил их отряд на границе. Мужественный Давмонт, осмотрев силу неприятелей и готовясь к битве, привел всю дружину в храм Святой Троицы, положил меч свой пред алтарем и молился, да будут удары его для врагов смертоносны. Благословенный игуменом Исидором, который собственной рукою припоясал ему меч, князь новыми подвигами геройства заслужил удивление и любовь псковитян. 10 дней бился с немцами, ранил магистра. Между тем новогородцы с князем Юрием Андреевичем приспели и заставили рыцарей отступить за реку Великую. Вошли в переговоры с ними и согласились дать им мир. Те и другие остались при своем, потеряв множество людей без всякой пользы. Тогда великий князь Ярослав прибыл в Новгород и, досадуя на многих чиновников за сию войну кровопролитную, хотел их сменить или немедленно выехать из столицы. Граждане объявили решительно, что они не согласны на первое, но молили его у них остаться, ибо мир, заключенный с немцами, казался им ненадежным. Сведав же, что великий князь действительно уехал, отправили вслед за ним архиепископа, который, наконец, уговорил Ярослава возвратиться из Бронниц. Чиновников не сменили, однако ж в угодность князю граждане избрали в тысячские одного преданного ему человека именем Ратибора и начали готовиться к войне. Князья Суздальских уделов и полки Ярославовы собрались в Новгород, куда приехал и великий Владимирский Баскак, татарин Амраган. Сей чиновник хана, имея, кажется, участие и в наших государственных советах, одобрил намерение россиян идти к Ревелю. Но датчане и немцы, ослабленные претерпенным ими уроном, не захотели новой войны и, добровольно уступив нам все берега Наровы, обезоружили тем Ярослава. 1270 год. Оставив в покое Эстонию, великий князь хотел было вести полки свои в землю Карельскую, чтобы утвердить ее жителей в послушании. Новгородцы просили его не тревожить сих бедных людей, и князь отпустил войско, не предвидя для себя опасности. Уверенный в преданности некоторых чиновников, а может быть и в покровительстве татар, он худо исполнял заключенный им договор с новгородцами. Действовал иногда как государь самовластный, слышал ропот и не уважал его. Общее неудовольствие возрастало. Вдруг, к изумлению князя, ударили в вечевой колокол. Настал грозный час суда народного, и люди со всех сторон бежали к Святой Софии решить судьбу Отечества, как они думали. Первым определением всего шумного веча было изгнать Ярослава и казнить любимцев княжеских. Главного из них умертвили, другие ушли в церковь Святого Николая и на городище, к Ярославу, оставив домы свои в жертву народу, разломавшему оные до последнего бревна. Именем Новогорода вручили князю грамоту обвинительную. «Для чего, — писали к нему граждане, — завладел ты двором Марткинича? Для чего взял серебро с бояр Никифора, Романа и Варфоломея? Для чего выводишь отсюда иноземцев, мирно живущих с нами? Для чего птицеловы твои отнимают у нас реку Волхов, а звероловы поля? Да будет ныне конец твоему насилию. Иди куда хочешь, а мы найдем себе князя». Ярослав послал сына Итысячского своего на вече с уверением, что он сделает все угодное народу. «Нет», — ответствовали ему граждане, — «мы не хотим тебя. Удались или будешь немедленно изгнан». Великий князь уехал, а новгородцы отправили посольство к Дмитрию Александровичу, думая, что он с радостью согласится княжить у них. Но Дмитрий отрекся и велел им сказать: «Не хочу престола, с коего вы согнали моего дядю». Сей отказ весьма огорчил новгородцев. В то же время они получили известие от Василия, меньшего Ярославова брата, что великий князь, пылая гневом, готовится идти на них с полками моголов, с Дмитрием Переславским и с Глебом Смоленским, сыном Ростислава Мстиславича. «Но будьте спокойны», — писал к ним Василий, — «Святая София есть моя отчина. я готов служить ей и вам». Он поехал в Орду, где любимец великого князя Ратибор, Тысячский Новогорода, вооружил хана против своих единоземцев, говоря ему: «Новогородцы враги твои, изгнали Ярослава с бесчестием, разграбили наши домы и хотели нас умертвить единственно за то, что мы требовали с них для тебя дани». Обманутый хан послал войско, чтобы смирить ослушников. Но Василий Ярославич вывел его из заблуждения, объяснив ему, что новогородцы ничем не оскорбили моголов и что неудовольствие их на великого князя справедливо. Тогда хан велел полкам своим возвратиться, а Василий, оказав столь важную услугу новогородцам, надеялся быть их князем. Готовые умереть за права вольности, они укрепили столицу с обеих сторон высоким тыном, сносили имение в середину города и ждали неприятелей. Ярослав приближился к самому городищу, но, видя там всех жителей вооруженных, конных и пеших, обратился к Руси и, заняв оную своим войском, прислал оттуда боярина с дружелюбными предложениями в Новгород. «Забываю, — говорил он, — сделанные мне вами обиды, и все князья российские будут моими поруками в верном исполнении наших условий». Новгородцы ответствовали ему через посла: «Князь, ты объявил себя врагом Святой Софии, оставь же нас в покое, или мы умрем за Отечество. Не имеем князя, но за нас Бог, правда и Святая София, а тебя не хотим». Вслед за послом двинулось к Руси их войско многочисленное, в коем находились ладожане, карелы, ижерцы, вожане и псковитяне. Стан их был на одной стороне реки, Ярославов на другой. Прошла неделя в бездействии. Тогда новгородцы получили грамоту от митрополита Кирилла. Сей достойный пастырь церкви именем Отечества и веры заклинал их не проливать крови. Ручался за Ярослава и брал на себя грех, если они, в выступлении злобы, дали Богу клятву не мириться с великим князем. Слова добродетельного старца тронули новгородцев, и послы Ярославовы, прибыв к ним в стан, довершили благое дело мира. Написали договор. Великий князь утвердил оный целованием креста. Сия грамота также хранится в нашем архиве и содержанием подобно первой, а значим только некоторые прибавления. В ней сказано от имени Новгорода: «Князь Ярослав, забудь гнев на владыку, посадника и всех мужей новгородских. Не мсти им ни судом, ни словом, ни делом. Не верь клеветникам, не принимай доносов от раба на господина. Послов и купцов наших, остановленных в Костроме и в других городах низовских, выпусти с их имением. Освободи также военнопленных и всех должников новгородских, задержанных в Торжке князем Юрием Андреевичем, или твоих собственных, или княгининых, или боярских. Купец дойдет в свою сотню, а селянин в свой погост. Не раздавай никому государственных даней. Возврати грамоту отца твоего, которую ты у нас отнял. И вместо новых, данных тобою, да имеют силу прежние Ярославовы и Александровы грамоты. На дворе немецком торгуй единственно через наших купцов. От двора не затворяй и не посылай туда приставов. Село Святой Софии останется ее неотъемлемою собственностью. Новгородцы не должны быть судимы в земле Суздальской. Купцы наши да торгуют в ней свободно по грамоте ханской. Бери там установленные пошлины, но в областях новгородских не заводи таможни. Судьи начинают свои объезды с Петрова дня» и прочее. На белой стороне сей хартии, к коей привязана свинцовая печать, написано, что послы хана татарского Чевгу и Банши прибыли с его грамотою в Новгород возвести Ярослава на престол. Столь велика была зависимость князей российских. Ярослав жил потом несколько месяцев в Новгороде. Не любя Давмонта, он дал псковитянам иного князя, но только на малое время, какого-то Айгуста, и зимою уехал во Владимир, поручив Новгород наместнику Андрею Воротиславичу. Великое княжение Суздальское было спокойно, то есть рабствовало в тишине, и народ благодарил небо за облегчение своей доли, которая состояла в том, что преемник хана или царя Берки, брат его, именем Мангу Тимур, освободил россиян от насилия от купщиков харасских. Историк могольский Абульгази хвалит Тимура за его острый ум. Но ум не смягчал в нем жестокого сердца, и память сего хана запечатлена в наших летописях кровью доброго сына Олегова, Романа, князя Рязанского, принявшего в Орде венец мученика. Еще хан Берка, имев случай говорить о вере с купцами бухарскими и плененный учением Алкорана, объявил себя ревностным магометанином. Пример его служил законом для большей части моголов, весьма равнодушных к древнему идолопоклонству. А как всякая новая вера обыкновенно производит изуверов или фанатиков, то они вместо прежней терпимости начали славиться пламенным усердием ко мнимой божественности Алкорана. Может быть, князь Роман неосторожно говорил о сём ослеплении ума. Донесли Тимуру, что он хулит их закон. Тогда Роман, принуждаемый дать ответ, не хотел изменить совести и говорил так смело, что озлобленные варвары, заткнув ему рот, изрезали несчастного князя по составам и взоткнули голову его на копье, содрав с нее кожу. Россияне проливали слезы, но утешались твердостью сего второго Михаила и думали, что Бог не оставил той земли, где князья, презирая славу мирскую, столь великодушно умирают за его святую веру.